Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Сегодня у нас, я думаю, будет уникальная беседа, которая, может быть, по каким-то образом отличалась от наших предыдущих бесед. А отличалась она именно тем, что сегодня у нас в гостях наш... Я думаю, что он всем нам знаком, особенно тем, которые посещают наш веб-сайт проповедник.com. Это наш вебмастер нашего сайта Славик Фурсов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, и как я уже сказал в начале программы, что сегодня Славик нам будет рассказывать о поездке в Мексику. Скажу, правильно Андрей сказал, что эта программа уникальна тем, что у нас никогда никто в радиосуде не рассказывал о Мексике. О Молдавии рассказывали, о евреях тоже, о Германии тоже недавно было, о всем, но только не о Мексике. Поэтому я думаю, что программа у нас будет интересна. И Славик полон речами. Полон речами, у него полно впечатлений.
Я вижу, что, Славик, он только что вернулся, и, как говорится, когда человек только возвращается откуда-то, особенно с такой уникальной поездки, как
в Мексику.
Да, в Мексику. Я думаю, что любой человек, он заряжается впечатлениями, и я думаю, что он сегодня ими поделится.
Ну, пожалуйста, Славик, рассказывай, что у тебя на сердце?
Ну, начну с того, что в Мексику я ехал, я еще не знал, что это, я там был первый раз, и поэтому я не знал, чего ожидать, поэтому поехал туда, думаю, посмотри, там была когда-то моя сестра, и, наверное, как и многие из американцев, они ездили туда просто как туристы, то есть их привозят на какое-то на корабле, потом выводят, говорят, куда ходить, куда нет и так далее, ну и там было красиво и все хорошо. Куда я поехал, там не было никаких туристических агентств, был я в городе Текато, это от Сан-Диего на восток приблизительно около часа, может быть, полтора. И вот, значит, приблизительно две недели назад поехал я туда. Поехал. Почему я туда поехал? У меня есть друг Артем, он там живет в Мексике уже где-то приблизительно полгода. И он туда поехал помогать менонитам. У менонитов там есть дом-приют для сирот. И, как бы служение такое в этом городе Текате. И я ему позвонил, спросил, говорю, Артем, как у вас дела там? Говорю, у меня сейчас есть выходные, приблизительно неделя около двух. Нет работы, как ты думаешь, будет ли от меня толк, если я приеду, может быть, что-то помочь и так далее. То сказал, да, приезжай 100%, там они сейчас строят новое здание для детей, для как бы новый дом-приют. И он сказал, что нужна помощь в стройке. Вот я сел на свой трак и поехал туда, инструменты взял. Конечно, первое, когда в Мексику приехал, я приехал вечером туда, то есть буквально пересекаешь границу, 40 минут назад ехал по красивому Сан-Диего, заехал в Мексику. И сразу такая разница, такое убожество, облупленные какие-то здания грязные, столько мусора и грязи на дорогах, глаза бросаются очень сильно, люди тоже отличаются. Вообще, может быть, я скажу несколько слов еще о самом служении, что там менониты делают и что вообще там как бы главная тема моей поездки была, это то, что менониты приблизительно около года назад там как бы начали, сейчас продолжают служение среди сирот. То есть, когда-то там была просто семья, по-моему, это был муж и жена, и они собрали, я вот не знаю точно деталей, каким образом это все начиналось, но они собрали несколько детей сирот, потом их было больше и больше, вот сейчас их там где-то около 15, и как-то с ними занимались, учили их своим порядкам и так далее. И потом это стало более как-то известно среди менонитов, и они церквями, рядом церквей из Америки, может быть, это из Техаса, из Канзаса, некоторые даже с Канады, как-то они там совещались или что между собой, и решили это дело так поставить, как именно от менонитского братства. И они оказывают сейчас помощь всеми вместе. Было решено, чтобы построить дом, то есть сейчас они в ренты платят рент, и там в этом доме достаточно большой дом, где-то 5 комнат, может быть, почти 2000 скверфит, где они сейчас живут. И они сейчас строят новое здание для детей-сирот. Это здание, мне кажется, 1008 скверфит. И они планируют, когда оно будет закончено, чтобы там было около, может быть, человек 50 детей. Сейчас у них это дело развивается. Они хотят, чтобы уже у них налажены контакты с государством, с social services. И они хотят, чтобы взять вот от них именно от social services этих детей-сирот, там вроде есть согласие со стороны государства, и с ними заниматься. И вот таким образом они как-то стараются им помогать, они передают деньги, собирают со всех церквей менонитских в Америке и в Канаде. Это в Техасе у них как бы основной такой центр находится, где они все это собирают, и оттуда передают деньги в Сан-Диего. И вот они уже с Сан-Диего пользуются этими деньгами, забирают и совершают там строительство вот этого дома и также работу среди этих детей. Там есть, сейчас живет несколько менонитов. То есть вот одна семья, которую я говорил, которая была в самом начале, она уехала недели две назад, сейчас приехала новая семья с Канады, которая именно занимается с ними. И эта семья, она будет приблизительно еще минимум год, может быть, больше.
А, вот у меня вопрос. А вот, это, вот эти менониты, они тоже приехали туда по служению? Как давно их послали из ихней церкви, из Техаса? Или вот как это происходит?
Вот эта семья, которая только что приехала, она, значит, туда приехала именно как на служение, это было у них договоренность в церкви, ну, даже я скажу, не в церкви, наверное, а в братстве, я так не знаю точно, каким именно образом у них братство устроено, но, как рассказывал мне этот менонит, то есть у них есть несколько церквей, которые между собой принимают решение, кто больше помогает по строительству, скажем, в Лос-Анджелесе у них есть менонитская церковь, которая в основном, как бы, ведет там все дела по строительству, а с Техаса финансы собирают и так далее, а вот эта семья переехала с церкви, которая находится в Канаде, в провинции Алберта, и вот, значит, они, такое у них желание было, у них 7 детей, и вот они переехали на служение туда, может быть, даже более, чем они сказали, на год, ну, а может быть и больше, как там жизнь покажет. Сам этот отец этой семьи, он родился в Мексике, уже лет 20 живет в Канаде, ну, вот он уже знает испанский язык, так сказать, вернулся в Мексику на служение уже. Вообще, мне интересно было, как у менонитов решается вопрос, скажем, на служение, потому что они уже, вот, прошел где-то год, они сейчас там сделали как церковь, и как в любой церкви нужен пастор, и когда им нужен был пастор, я спросил, ну, я видел там один пастор, который у них есть, Мануэл, каким образом вообще он, ну, там взялся, он сам с Коста-Рики, и говорят, что когда просто они решили там организовать церковь, они сказали, все, нам нужен пастор, кто будет? Ну и так как нужен был, естественно, пастор, который разговаривал бы по-испански, то есть в Мексике разговаривает по-испански, то, ну, в Мексике у них не было менонитов или церкви, или как, то самая ближайшая страна Коста-Рики, Коста-Рика, там тоже говорят по-испански, они говорят, пожалуйста, Коста-Рики, пришлите нам пастора. Те в церкви собрались, посовещались и решили, что приедет этот Мануэл своей семьей. Кстати, дети у него не хотели ехать, я так потом чуть, ну, сколько мог там, поговорил с этим парнем, он не говорит по-английски, сын его. Вот, ну, раз так церковь решила, ехать на служение, все, они собрались, уехали, у них даже там много вопросов, я так понял, не возникало. Сейчас пастор совершает там служение, ну, и тоже помогает на стройке, пока работает. То есть,
ну,
таким образом.
Ну, а церковь там у них есть, ну, строительство, это понятно, а вот церковь, они собираются, евангелизации какие-то делают, или как у них?
Вообще, мне было интересно и про евангелизацию, ну, сейчас каких-то евангелизационных собраний и программ у них нету, а церковь, вот этот пастор, и кто в церкви участвует, это где-то человек около сейчас 4 там из молодежи менонитов, которые помогают именно как бы заниматься с детьми, плюс та семья, которая там живет, то есть была одна, сейчас другая, ну и плюс те, кто приезжают иногда в гости там поработать или еще как-то. Ну и на постоянной основе, естественно, все дети, которые там есть, они ходят в церковь, читают Библию, поют песни и в таком плане. Когда я там был, ну практически я там только одно воскресенье был, и в это воскресенье там приходило к ним двое из местных жителей, которые явно не были менонитами, но они тоже по-английски мало говорили, так с ними пообщаться я не смог, но они вот ходят на собрание, как бы евангелизируются.
Все на испанском языке там?
Да, собрание было полностью на испанском языке, ну, некоторые песни были знакомые, песни, это хорошо, что они на любых языках одинаковые бывают, хотя, конечно, не все. И, а так, да, все на испанском языке.
Ну, говорят, а город большой, где они живут там?
Вот этот город Текато, он, как я сказал, где-то на 1.5 часа на восток от Сан-Диего, то он относительно небольшой, может быть, мне кажется, 100 жителей. И, но дорогой, скажу, город считается, потому что, наверное, он ближе к границе находится. Вообще я удивился, в Мексике все цены, и они приблизительно такие же, как и в Америке. То есть, ну, скажем, там, на такие вещи, как продукты, одежды, какие-то там, ну, скажем, компьютеры, все остальное, цены одинаковые.
А бензин?
Бензин чуть-чуть дешевле. У них там по литрам, ну, где-то получается, вот у нас сейчас бензин стоит 2.60 в Сакраменто, а там у них, может быть, 2.20 за галлон по этим деньгам.
У них литры тоже идут, да?
У них литры, и метры, у них все метрическая система. Ага. Что удивительно, стройматериалы, они, видать, все везут с Мексики, и поэтому у них 2x4, ну, 2x4, это все в инчах меряется, листы плайвуда тоже 4x8. То есть материал у них уже американский.
Да, кстати, я видел фотографию, там тоже шитрак бьют, типа как, да, в Америке, да, да. Все, да? Система.
Ну, там у них нет регуляции, то есть строй как хочешь, там нет инспекторов, кто-то проверяет и так далее. Поэтому, вот, например, они стены внешние делали с кирпича, взяли, построили, ну, а внутренние перегородки делали, как в Америке, из фрейма, из дерева, и обшивают их гипсокартоном, шитраком.
Угу,
вот, хотя много отличается, например, крыша у них по-другому сделана там и так далее. Кстати, и слушатели, если вам интересно, то многие из наших, из моих фотографий, которые я делал в Мексике, как там все это происходит, сейчас есть на нашем веб-сайте. Когда вы заходите в проповедник.com, и там раздел фото, по-моему, около 50 фотографий там есть с этой поездки, там и о сиротах, и вообще о самой Мексике чуть-чуть. Я бы хотел чуть остановиться и подробнее рассказать про самих этих детей. Там у них разного рода. Есть, например, там сироты, которых не живут, у которых вообще нет родителей. Есть несколько, которых просто родители отказались, и, по-моему, есть несколько человек, которых государство забрало у родителей. Потому что родители, скажем, или наркотики употребляли, или были пьяницы. И вот, естественно, из детей там одна девочка чуть-чуть говорила по-английски, а так они практически все разговаривают только по-испански. И я думаю, что мне практически, кроме как им поулыбаться, что-нибудь помахать рукой, ничего не получится, никакого общения. Но у детей нет вообще границ, наверное, ни в чем, в общении, скажем, в языке или так далее. То есть, когда я там был, там было приблизительно от 7 до 12 лет у них дети. И они, когда лезут на руки, как-то что-то говорят, лопочут. Ну, я пробовал всякие способы. Например, есть такие игры, в которых не надо знать языков. Мы играли с ними, ну, в крестики-нолики, или попытались друг друга научить чуть языку. Я их русскому и английскому, они меня испанскому. Я уже выучил 4 предложения, пока был там. Ну и так далее. Было, в общем-то, так сказать, точки соприкосновения. Мы им пели русские песни, им, кстати, очень понравилось. Я играл на гитаре, мы там пели. И что интересно, потом уже, когда я так чуть ближе с ними познакомился, многих из них запомнил имена, одна девочка взяла бумажку, сидит рядом со мной и пишет. Ну, пишет по-английски, там пишет «Славик is my father», то есть «Славик мой папа». И потом ставит знак вопроса и меня показывает. Ну что, мол, давай. Это, конечно, так чуть меня растрогало. И другой, например, пример был, когда я уже уезжал в пятницу, я ходил, многим говорил «бай-бай», «адиос», это по-мексикански, и ну, как бы прощался. Одна девочка, Алехандра, которая чуть знала английский язык, она говорит «Славик, не уезжай». Я говорю, ну, надо уезжать, все, у меня тут уже дела в Сакраменто. Она говорит, хорошо, тогда приедь, говорит, обязательно 1 апреля обратно. 1 апреля у меня, говорит, будет день рождения, привези мне подарок. И, конечно, так буквально я у них был неделю, не так, ну, чуть больше, где-то полторы недели был, и я не смог с ними, может быть, каких-то даже, ну, много говорить или понимать друг друга и так далее. Но, мне кажется, те дети, именно потому что у них нет родителей, так легко находят общий язык со всеми, кто к ним оказывает какое-то внимание, ласку и так далее.
Но у них нет родителей, но где они живут?
Ну, сейчас они живут в этом доме,
в этом доме уже
Менониты в рент снимают, вот в городе Текате, и там вот с ними живут еще несколько менонитов, которые занимаются, то есть, ну, семья и несколько с молодежью человек из менонитов, 4 человека.
Ну, условия уже более-менее там стараются и как-то приспособить, чтобы им было удобно.
Что интересно, вот, например, многие дома, ну, в Америке очень вообще страна, я так понял, криминала там достаточно много, то есть вот тот дом, где они живут, ну, и не только тот дом, там большинство домов огорожено забором, то есть на входе висят замки и так далее. Сам дом, я бы сказал, такой, ну, по американским меркам обшарпанный какой-то и забитый, ну, не потому что менониты бедные, просто в Америке хороших домов очень мало. Как-то сами мексиканцы к этому не привыкли, у них все дома по городу едешь, какие-то и грязные, и некрашенные, и плохие. Хотя сам дом более-менее внутри, да, он, то есть, достаточная площадь у него, около 2000 скверфит комнаты там есть, ну, все удобства.
Славик, я вот видел у тебя на фотографии, такую фотографию, цепь от колеса к кузову, это, ну, я догадался, чтобы не стащили твою машину. Неужели там так сильно это развито?
Когда я туда приехал, у меня, ну как, тракт вроде по американским меркам не такой там супер дорогой, у меня 2003 года Toyota Tundra, и я так бы ни о чем не думая сел и поехал на нем, но когда я туда приехал, мне рассказали, что там очень много угоняют машины, буквально за неделю до того, как я приехал, у одного менонита украли Dodge Ram, угнали свежий Dodge Ram 2500, и все, пропал он со всеми инструментами, все, что там было. И как бы я тут стал даже переживать, думаю, может быть, зря все-таки на этой тундре туда поехал, надо было взять что-нибудь попроще. Ну и поэтому я старался так какими-то всякими способами или цепи на колеса прикручивать, или, ну, обматывать, или еще что-то делать, потому что действительно там много воруют и всяких таких происшествий случается. Кстати, обычно машины, которые угоняют, там не находят, но вот этот трак, который угнали у менонитов, его нашли, правда, уже без инструментов, и многое что было снято с машины, но нашли его. Конечно, тот менонит был доволен, Кортес его звали. Вообще, я удивился, в Мексику, когда въезжаешь, вот с Америки я ехал и подъехал к границе, ну, граница, там написано, что граница, вот я его проехал, никто даже не останавливал, не смотрел, стоит машина, в ней сидит мексиканский таможенник, он даже не посмотрел на меня, и я так, можно сказать, не останавливаюсь, проехал через границу, заехал в Мексику, ни документов, вообще ничего не проверяют. И практически вот я 2 раза пересекал границу, когда въезжаешь в Мексику, вообще ничего не проверяют. Я представляю теперь американские машины, даже любого там, если их даже кто угнал, никаких проблем нет перевезти в Мексику что угодно. Конечно, когда в Америку въезжаешь, там обратная история. обыскивают по полной программе, все ищут, все проверяют и пускают не просто так.
Mm-hmm. Интересно, то есть из Америки в Мексику все легко, оттуда и сюда сложнее.
Я удивлялся,
да. Ты даже запускаешь мысль, что, возможно, машины, которые угоняют мексиканцы, возможно, они даже туда их угоняют, в Мексику, и там никто их...
Да, нет к этому никаких проблем, mm-hmm. сложностей в этом плане.
А я, наоборот, себе представлял, что там огромная таможня, ну, типа, знаете, как там в Румынии или в Молдавии, или на Украине, огромная таможня, там все проверяют паспорта. То есть ничего такого нету, да?
Да, на въезде в Мексику нет ничего. То есть даже если кто-то по ошибке заедет в Мексике без документов, то обратно вернуться ему будет большие сложности. В Мексику вези, едь как хочешь, что хочешь. А обратно уже там американские таможенники, конечно, бодрствуют. Задан вопрос тогда Андреем о том, что я делал в Мексике, или какая польза от того, что я туда езжу, что там делаю. Я, наверное, расскажу чуть подробнее, чем именно я там занимался, ну и чем может заняться, наверное, кто-то еще, кто пожелает туда поехать. Как бы я туда поехал с целью именно помочь менонитам в стройке вот этого нового дома приюта для сирот. Сейчас, значит, там уже залит фундамент, стоят стены, и они недавно поставили крышу. Я помогал закончить фрейм. То есть я, ну, работал по работе там. И там шитрак начали делать, драйвол, то есть гипсокартон, и потом шпаклевать его. Это чем я занимался в продолжении полторы недели. И я, со мной еще было два американца, меннониты, которые тоже работали там. Вот сейчас, когда я уезжал, приехал еще с Сакраменто диакона с другой церкви, со своим сыном, и еще один там парень с нашей церкви, которые там помогают работать. То есть в основном это стройка, там по стройке я был занят. Ну и мы работали каждый день часов приблизительно до 4 до 5, и после этого ехали туда, в тот дом, где были вот эти дети, и с ними там проводили время, как-то играли, песни пели и все остальное делали. Вот и я, в принципе, думал, что основная моя помощь будет именно по стройке, но мне сильно понравилось, как я время с детьми проводил, то есть мне они полюбились.
А вот этот хлопец там, который на фотографии, это кто? Это твой друг или там?
Который малой со мной, да, сидит, или такой постарше, который лет 18?
Который постарше.
А, там жил с нами один Рикардо, он единственный, которому 18 лет, и... Кстати, за него тоже удивительно, у него тоже нет родителей, то есть они вроде бы есть, но почему-то вот он сам, похоже, не знает, где они сейчас точно есть. У него есть дядя в Пенсильвании, который помогает ему как-то деньгами и всем остальным, потому что, что интересно, оказывается, ему 18 лет, а они, у них школа 14 лет там идет, это которая, ну, как у нас здесь high school или... общественная школа. Так вот, чтобы учиться в этой школе, надо платить деньги. То есть в Америке школа в high school бесплатная, в России, ну, обычная школа тоже бесплатная. В Америке надо платить деньги. И многие, как он сказал, мексиканцы не заканчивают общеобразовательную школу просто потому, что у них нет денег. Ну, ему помогает дядя с Америки. И вот он тоже живет, он единственный, кому 18 лет. В основном там всем остальным по где-то до 12, до 13 лет. И он увидел, что я играю на гитаре, а у мексиканцев это вообще, наверное, один из самых любимых народных инструментов — гитара. Он просил меня, я ему показывал там ноты, аккорды, ну, чуть помог ему научить. А, это вот насчет Рикардо.
Но да. У него гитары нету, да?
У него есть гитара, такая есть простенькая, гитара. Маленькая, да. Он там старается, на ней тоже как-то играет.
А как там насчет мексиканской музыки? У нас здесь часто слышится. Там вообще народ, он певчий, не певчий, поют они так по улицам, например, ты проходишь, там слышно мексиканское пение, там типа баян, там гитара, ну, такие вот.
Ну, в общем-то, наверное, прогресс идет по всему миру. Так-то, ну, просто где-то в магазинах и все прочее, музыка, она обычная, как, наверное, в Америке. Но у них интересно, когда наступает пятница вечер, я не ожидал, но смотрю, когда я пятницу вечером там был, практически по всему городу, где там, в разных местах, повытаскивали люди колонки на улице и, типа, собрались группами людей, и у них начались, я не знаю, как назвать, или танцы, или дискотеки. Люди прямо на фронт-ярдах перед домами все собираются группами, человек по 10, по 15. У кого музыка играет, кто танцует, кто просто ходит, но это как-то народная традиция, или я не знаю что. То есть у них фактически так каждую пятницу, и у некоторых затягивается аж до субботы, до утра. Но это Текаты, я не знаю.
В общем, народ Мексики, веселый, да?
Да, народ, они веселые, музыку любят и так далее. Хотя сами вот эти вот дети, среди, когда собрание там проходило и все, видать, их еще не научили, хотя я знаю, что меннониты вроде бы хорошо поют, и всегда на 4 партии, ну, в Америке каких меннонитов я знаю, так вообще, ну, детей еще не научили этим песням, поэтому они поют чуть не стройно, но стараются, вроде им нравится петь, и я думаю, со временем научатся и этому.
Угу. Ясно.
Вообще, я хотел бы еще обратить внимание, мне интересно такой момент был, что я разговаривал там, пока жил, с одним меннонитом, Нелсон его звали, и я спросил, как вы вообще представляете, ну вот вы живете, меннониты, у вас в Америке уже тут несколько сот лет, как у вас насчет евангелизации, то есть приглашаете ли, стараетесь ли вы привлечь неверующих в свои церкви, и каким образом это достигаете? Ну, тот сказал, что одним из препятствий, почему у них чуть трудновато с этим вопросом, это потому, что слишком разная культура, то есть меннониты, они отличаются сильно от обычных американцев и во внешнем виде, и в укладе своей жизни, то есть у них там и косынки, и там музыка, которую они слушают, она коренным образом отличается от вообще любой практически музыки в Америке, и тот уклад жизни, что они же стараются не жить в больших городах, ну, много есть моментов, которые у них сильно отличаются от, скажем, от обычных американцев, поэтому обычному американцу прийти к ним в церковь, слишком много будет для него такого, что нужно поменять. Ну, это одно из препятствий. Но что интересно, как они делают, они, как он сказал, когда у них не бывает больших церквей, то есть если церковь вырастает, ну, больше 100 человек, может быть, 150, то они говорят так: все, нас слишком много, нужно нам разъезжаться. И делают именно целенаправленно, именно для того, чтобы было больше церквей. То есть в одном месте стало слишком много людей, давайте пошлем группу людей какое-то в другое место, чтобы и там была церковь. Приблизительно таким образом была организована церковь вот в Сакраменто, по-моему, уже года 2 назад. Ну, сначала, правда, тут учителя у нас трудились, и потом эти учителя решили для себя организовать... церковь. Приехал пастор из другой церкви, еще приехал несколько человек, и вот сейчас у нас в Сакраменто есть небольшая меннонитская церковь. И вот таким же образом было и в Мексике, в этом городе Текате. То есть приехало несколько семей с разных мест. Одна с Канады, одна с Коста-Рики. И еще просто несколько человек с Америки. Вот там тоже теперь есть церковь. И приходят иногда неверующие люди. Хотя их не так много, потому что менониты, как я сказал, сильно отличаются.
То есть эта вся система, она структурно очень хорошо оформлена. То есть у них есть свое братство. Ну, это себе представляю, да? Есть, наверное, какие-то отчеты, там, кто благовестники, там, какая-то материальная помощь, содержание какое-то.
Ну, детали именно, как у них организовано братство, я не знаю, хотя я так сделал вывод, что однозначно у них братство функционирует и функционирует успешно, потому что многие вопросы решаются централизованно, то есть они решили, что надо, им помогают. Канады приехали, с Коста-Рики и со всей Америки как-то. Я знаю, что им приезжали ставить, например, трассы, ну, крышу. Друзья, по-моему, это было с штата Техас, когда фрейм делали тоже с другого штата, сейчас собирается приехать группа, кто будет работать, ложить плитку, а не с Орегона. То есть со всех мест люди как-то в этом вовлечены и, ну, помогают и стараются. И так, это насчет братства. И еще что одно, вот, например, деньги для этого дома, потому что все-таки деньги туда входят большие. Скажем, аренда только вот этого дома для сирот, я же никак не ожидал. Но, оказывается, в Мексике такой дом, они арендуют $1000 в месяц. То есть цены вполне американские. И деньги им передают, как я сказал, с Техаса, а в Техас у них как бы там люди, которые более близко с ними сотрудничают, они информационный вестник рассылают по всей Америке, и со всей Америки менониты пересылают свои пожертвования туда, в Техас, а с Техата они уже wiring делают, ну, по почте или как это, через банковскую систему деньги передают именно этому дому. То есть, и я видел один отчет, у них там был, это который они составляют в этом, в Техасе, то есть сколько денег им пришло, сколько они потратили, на что потратили, ну, скажем, на стройку там, на жилье, на поддержание зарплаты сотрудникам, которые там работают и так далее. То есть это все не централизовано, отчеты и работает, функционирует достаточно так прозрачно и организованно. Мне понравилась их организация.
То есть вот эти семьи, которые приехали, они тоже находятся на содержании ихнего братства. Но они же не работают там, правда же?
Да, они находятся на содержании.
То есть на производстве там они не работают?
Нет, там не работают.
А вот такой вопрос. Там вообще домашнее хозяйство развито или нет? Там поросята, куры, утки, коровы, овцы, лошади. Вот так, когда ты приезжал, ты там видел такие явления?
Ну, в самом городе нет этого. А так, за городом, да, там есть, я не знаю, как у них называется, ну, как фермеры, да. То есть в основном там коровы, ну, поросят или кого-то остальных я не видел. Но коров там много. Хотя сама Мексика, я не знаю, именно в той части, вот близко к Америке, она такая горная, каменистая, и там полей достаточно мало. Хотя в некоторых местах там только оливковые деревья выращивают. А так, хозяйство в том плане, или там, скажем, огородов, или что-то такое, не так много, потому что, я так думаю, именно проблемы там, ну, с почвой или плохие природные условия в этом плане.
А как погода была?
Погода там сухая была, то есть дождей, хотя у них есть месяцы, когда дожди, я так понял, что у них погода чуть пожарче, чем в Сакраменто, то есть в основном все лето сухо, нет дождей, и есть зимой там несколько месяцев, когда идут дожди, то есть в основном это март-апрель, как они сказали, а потом уже наступает большая-большая жара, ну, больше 100 градусов по Фаренгейту, по-английски или по-американски. И еще чуть вернусь вот насчет братства, еще один момент, на который я обратил внимание. Они так уже постоянно, в смысле последние несколько лет, каждый год делают такую вещь, которая мне понравилась. Я думаю, может быть, стоит в наших церквях ее как-то там внести, такой момент. Они каждый год в конце января, приблизительно одну неделю, организовывают в Мексике такую встречу, снимают там в отеле, ну, 10 там, сколько надо номеров, и приглашают молодежь со всей Америки, ну, и даже с Канады приезжают, менонитскую молодежь, чтобы они приезжали, ну, это обычно не в Текате, а в Тихуане, это час, ну, ближе к океану, в город Тихуана, и там к этому времени, вот кто организовывает это, они готовят несколько проектов, ну, скажем, в Тихуане надо помочь какому-то, ну, просто, скажем, государственному детскому дому какие-то добрые дела сделать, скажем, переделать дом, что-то подкрасить, где-то забор поставить, ну, в общем, по хозяйству. Менониты, они вообще люди толковые, обычные фермеры там или кто они, ну, знают, что как работать, как делать, не лентяи. И вот приезжает туда молодежь, человек, может быть, 30-40, и работает целую неделю. Ну, сестры там помогают, может быть, по кухне или еще как-то какие-то работы совершают, братья в основном работают физически. Ну, и у них, естественно, это и общение получается, и польза, и толк, и пример хороший для тех людей, которые там есть. И это, как он уже сказал, уже несколько лет. Ну, не дисциплина строгая, там, руководитель, братья, которые за всем этим следят. И мне понравилось. Я думаю, неплохо было бы и нам тоже такие добрые дела делать, ну, скажем, в нашем братстве.
Ну, а как, по-твоему, ну, какая у нас будет самая большая проблема? Может быть, незнание языка? Может быть, эти, которые приезжают, они, может быть, немножко язык знают или переводчики есть? Например, в наших церквях, ну, в нашей церкви, я не знаю, может, Славик, в вашей церкви есть люди, которые испанский знают. Это, в общем-то, достаточно редкое явление в славянском комьюнити.
Ну да, у нас один человек, кто говорит по-испански, так их мало. И, ну, в принципе, много людей, чтобы, то есть, как для того, чтобы делать добрые дела, иногда бывает, что язык и не нужен, то есть, ну, что-то поехать помочь, если это на непродолжительное время, можно и без языка. То есть,
не, ну, поехать в магазин, купить, надо, это же все нужно как-то общаться. Хотя бы один человек, чтобы так нормально знал язык, он переводит, там, берешь его с собой, остальные
пускай
работают.
Ну да, чтобы, конечно, какие-то организационные вопросы решать и так далее, кто-то должен быть, кто знает испанский язык. Хотя мы, наверное, уже знаем, что живя здесь в Сакраменто, и многие наши друзья живут, которые английского у них никак не получается выучить, ну и все равно живут. Хотя, конечно, можно сказать, что в Сакраменто слишком много русских, чтобы уже учить английский, уже, может, и не надо, уже русским обойдемся, но все равно, да, то есть обычно много вопросов, там, скажем, магазин пойти и так далее, деньги, там, цифры, и все одинаково, и много можно, то есть я там жил, не особо я расстраивался, что я испанского не знаю, ну, и тем более английский такой язык, который там многие знают, ну, как многие, не так многие, но некоторые знают, и в этом плане, думаю, это не должно служить нам препятствием, чтобы мы делали какие-то добрые дела или совершали какое-то служение там, где нам по силам.
То есть, выходя из своих рассуждений, Славик, я вижу, что эта поездка непосредственно повлияла, так сказать, позитивно на твою, так сказать, духовную структуру, можно сказать, расширила твой кругозор. И я думаю, что дело в том, что как для нас, ну, здесь живущих в Сакраменто, мы как-то привыкли, что мы, ну, вот здесь вот славянская комьюнити и, так сказать, остальное, что, ну, как сказать, за пределами мы, ну, может быть, я даже так слышал такое выражение, ну, знаешь, пока там не женишься дальше в Сакраменто Каунти, типа, ну, ну, большинство людей так и проживают всю жизнь. И вот что характерно, мне понравилась твоя мысль о том, что вот они собирают несколько человек молодежи, едут и там делают эти благотворительные работы. То есть, я думаю, что, может быть, в будущем ты, Славик, нам советуешь о том, чтобы мы также непосредственно подключились к этой, можно сказать, работе, или, может быть, познакомились. Вот на данный момент мы сейчас знакомимся, вот мы с Вениамином, вот с Славиком мы первый раз, ну как, с тех пор, как он приехал, мы с ними разговаривали, и так что мы вместе с вами, радиослушатели, знакомимся с этими моментами, и я думаю, что каждый из нас будет делать свои выводы о том, что действительно в этом мире очень много людей, которые нуждаются, и я как-то в одной из проповедей заметил такую мысль, такую старую поговорку о том, что если ты, дорогой друг, не знаешь, где смысл жизни, найди свой, найди человека или найди людей тех, которые нуждаются в твоей помощи, и помоги им, и ты найдешь смысл жизни. Это такая старая поговорка, она уже была около 2000 лет, и я думаю, что вот непосредственно иногда вот человек сидит, засиделся здесь в Сакраменто, может быть, не знает, или кто нас слушает в других пределах Соединенных Штатах Америки или Канады, и я скажу, что это действительно так оно и есть, что если ты хочешь кому-то помочь, вернее, если ты хочешь найти смысл жизни, найди тому, кому нужно помочь, помоги ему, и ты найдешь смысл жизни.
Я думаю, ну, конечно, ты так много сказал, что сразу ответить на все, даже не знаю, с чего начать. Но, например, мысль насчет, кстати, ты точно подметил, насчет цели жизни и все остальное, или вообще цели, зачем, какое у нас основное устремление, желание, чем мы занимаемся. То есть я, ты или многие из наших радиослушателей, какое наше основное направление, цель или посвящение нашей жизни. Потому что, ну, так признаться честно, живя в России, я до 18 лет там жил, то там еще в наших церквях было какое-то организованное, ну, скажем, благовестие, какие-то другие случаи, служение, которому можно было молодежь привлекать. Здесь с этим у нас, конечно, в Америке потяжелее, потому что зачастую все служение ограничивается служением внутри церкви. Поэтому и как-то стараемся найти, ну, какие-то виды служения, какие здесь возможно найти. Вот поэтому, в принципе, это была одна из основных причин, почему, может быть, я с таким рвением и поехал туда, в Мексику. И я честно признаюсь, что до сих пор я не определился для себя, ну, скажем, в основном в чем я в своей жизни могу именно как бы постоянно и посвященно служить, ну, для Бога, то есть в какой форме это будет. Поэтому я сейчас, может быть, стараюсь проявить себя или найти себя и в одном, и в другом, и в третьем, пока где-то в чем-то это, может быть, не остановлюсь. И вторая мысль, которую ты говорил насчет кругозора нашего духовного и так далее, то я думаю, действительно, обычно вот я был уже во многих странах, по-моему, в 6 или в 7, каждая страна, в какую приезжаешь, я был в Германии, и в Украине, и в Армении, и в Нагорном Карабахе, сейчас уже и в Мексике, есть что-то такие вещи, которые даже не представляешь, что такое бывает, и там, смотря на это, уже больше и начинаешь и в жизни понимать, и вообще многие вещи начинаешь переоценивать и смотреть по-другому о том, что имеешь или чего не имеешь.
Да, я думаю, что действительно это так. И, ну вот, Славик, допустим, вот кто-то из наших радиослушателей все-таки решит, захочет поехать в Мексику. Что самое главное, вот, например, чтобы поехать в Мексику, что нужно усмотреть? Кстати, я слышал о том, вот ты сейчас ответь на вопрос. Это вообще правда, что только те, которые являются гражданами США, они имеют право поехать в Мексику, или это неправда? Например, я не гражданин США, но у меня грин-карта есть. То есть могу ли я поехать в Мексику или нет?
Я знаю, что до этого Нового года можно было туда ехать, если у вас было или гражданство, или если была грин-карта. Вроде бы были какие-то разговоры, что после Нового года поменяли законы, и можно ехать только имея паспорт. Но, в общем-то, я так на границе был, смотрел, кто там пересекает границу в Америку, там люди приезжали по грин-картам. То есть до сих пор можно туда ехать по грин-карте и возвращаться успешно обратно.
Ну да, в общем, этой проблемы нету. Так.
Я так понял, просто, может быть, многие американцы, коренные американцы, они не имеют паспорта, просто у них он им и не нужен, они имеют просто, скажем, ID и все такое. И, может быть, раньше поэтому можно было. Сейчас, если у вас нету, скажем, какого-то паспорта, ну, если вы американец, у вас, конечно, нет грин-карты, то вам нужно иметь паспорт, потому что какие-то вот сейчас на границе стали больше проверка. Вот я приведу такой пример. Я когда выезжал сюда, ехал с Мексики, то мне понравилось, что в моем траке, ну, было немножко как дёрт или грязи, ну, в Берри, в багажнике, не в багажнике, а как вот где
кузове.
В кузове, да. Ну, земля там была просто. И они говорят, о, ты знаешь, нельзя на землю возить в Америке, а вдруг у тебя какие-то там семена или какая-нибудь, кто знает что, давай убирай свой трак. И мне заставили подмести свой трак, все оттуда убрать, и таким образом в Америку не пускают никаких...
И вот что, не осматривали всю машину, внутри все, что там находится, да?
Да, они, правда, это делают избирательно, но вот я попался на ихнюю как-то это, меня специально загнали на вторичную проверку, проверяли все, что у меня есть, открывали мой кейс с гитарой, с инструментами, все смотрели. Ну, некоторых проверяют полностью, некоторых так просто. Пройдут, простучат по машине, там глядят и дальше едут.
Ясно. Хорошо, я думаю, что мы сейчас поставим одну композицию на испанском языке. Это Педро Баринчук. Значит, это он, значит, служитель, который непосредственно трудится в стране Венесуэла. Ну и Венесуэла. И я думаю, что эта песня называется на голговском «На далеком холме», только она на испанском языке. Думаю, что она понравится нашим радиослушателям, мы сейчас ее прокрутим. Немножко переключимся на тот континент, Южную Америку чуть-чуть.
Прощенья дарует отец.
Вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. Сегодня 13 февраля, и я напоминаю для тех, которые, может быть, только что подключились к нашей радиопрограмме. У нас сегодня в гостях Фурсов Славик, который является непосредственно нашим веб-мастером нашего сайта проповедник.com. Там вы можете найти наши передачи, и эта передача тоже там будет. Если, может быть, вы только что включились в передачу, и вы не прослушали там в начале, о чем мы говорили, не беда, не переживайте, вы можете скачать эту информацию. И мы только что выслушали им песню и инструмент на парагвайской арфе на испанском языке «На далеком холме». Эта песня всем знакома, я так думаю, и как Славик уже сказал, что хорошо, что есть такие песни, которые мы можем узнать по мелодии, несмотря на то, на каком языке они поются. Ну и мы продолжаем нашу беседу, и, пожалуйста, Славик, какие еще ты выводы сделал из поездки по Мексике? И, кстати, мне еще понравилась вот твоя какая мысль в самом начале, что ты сказал, что сегодня, как откроешь газету, например, у нас Сакраменто, хоть американскую, хоть русскую, то турагентство предлагают отдых в Мексику. Я вот сколько знаю людей, которые ездили в Мексику, они все с таким восхищением: ой, там как красиво, ой, там как люди живут, там какая теплая вода в океане. Ну, есть две Мексики, так я понимаю. Мексика, когда ты едешь отдыхать, и реальная Мексика. Правда, Славик, я говорю, или нет? То есть ты побыл в реальной Мексике, не просто там каком-то кусочке, где красиво все, где можно хорошо отдохнуть, но ты видел реальную жизнь, как там люди живут в Мексике.
Да, было там и там. Например, в одну из суббот мы с друзьями поехали в город Энсенада. Он часа, наверное, полтора оттуда. И это тот город, где многие, ну, приезжают туда, такие большие круиз шипс, то есть, ну, корабли, где люди, ну, большие корабли, на которых отдыхают американцы. И вот они там выходят. И моя сестра рассказала, что когда она поехала, она, правда, не в этом городе была, а в другом, то она сказала, что их предупреждали туроператоры, что вот смотрите, когда вы ходите, ходите по берегу, там вот есть отели, там есть такие, как бы, ну, магазинчики и все остальное. Это аэрия, в которой там как бы безопасно ходить. Старайтесь не заходить дальше в город, потому что в городе там уже много криминала, там могут вас украсть, могут еще что-то сделать. И вообще, в общем, там появляться небезопасно. То есть это так предупреждают туристов. Я не знаю, может, не всех или как. И действительно, там вот, например, в Энсенаде, тот даунтаун, там, где эти корабли стоят, причал, как бы даунтаун этого города, ну, более-менее красиво. Ну и дорого, кстати, скажем, все рестораны, то есть все цены ничуть ниже американских, какие-то гифт-шопы, то есть там подарки и что-то еще остальное продают, есть аттракционы, на мотоциклах катаются, там еще на чем-то, ну, все красиво, так и неплохо, хотя, может быть, не так, как в Америке. А дальше, да, то есть то, что можно увидеть во всей Мексике, во всех остальных частях, и то говорят, что там, где около границы, все еще достаточно относительно цивилизованно по сравнению с тем, что вглубь Мексики, к примеру, там приграничные города, они еще более считаются дорогими и, ну, и развитыми. Потому что вот Мехико-Сити, это, по-моему, столица Мексики, один из самых больших городов мира, или, может быть, даже самый большой, в котором 26 миллионов, как мне сказали, живет. И вот там, к примеру, в том городе есть 600 тысяч человек, детей-сирот, которые, я не знаю, правда, как они все в приютах, или там на улицах, или как они все это находятся, но в Мексике действительно есть очень много того, что вы не увидите, если поедете туда как турист, если будете жить в красивом отеле или ходить по красивым набережным. Еще одно, что удивило, но это может быть чуть больше о Мексике, там мы поехали на восток даже еще от Текате, приблизительно час, и там есть горный перевал. Я никогда не думал, что на горных перевалах, ну, как горный перевал, да, всегда опасно, там, может, машины, там, поломки какие-то быть или что, но в Мексике, там вот есть у меня несколько фотографий, и там на этих горных перевалах, я не знаю, или водители виноваты, что они такие все неаккуратные, или машины у них старые, плохие, но там буквально десятки и сотни машин валяются сбоку дороги, то есть смотришь вниз, там, фит 100-200 фит вниз, и там десятки всякие разные машины, дорогие, дешевые, траки, буквально мы ехали, наверное, не так незадолго до нас, какой-то большой такой самотрак, туда ушел, ну, как бы вниз, в пропасть, относительно, ну, может быть, фит 200, и там груз его рассыпан, но вот там человек 20 снизу лазит, собирает его груз, и Таутшрак один вытаскивает его оставшиеся части, которые от него остались, там колеса, мосты и так далее. И, конечно, в Америке такого не увидишь. Тут даже есть какие-то горные перевалы, авария, там все приезжают на вертолетах, всех убирают, или как-то все это, ну, более цивилизованно делается. Но сколько там всего таких, как бы, наглядных примеров аварий, неаккуратности и всего остального, просто я не ожидал такого увидеть.
Ну, все, конечно, погибают, водителя там, которые разбиваются,
да, там очень,
да, однозначно.
Дороги опасны. Я думаю, что они... Ну, может быть, кто-то, конечно, остается. Все
но вообще дорожное покрытие как? Сильно плохое?
Дороги сильно плохие, разбитые и все остальное. Кстати, что интересно, к примеру, вот есть, ну, два города взять, которые мы были, Атаката и Тихуана. Ну, и так, я смотрю, там у них во многих местах так есть. Между этими двумя дорогами, ну, в Америке сделали бы фривей. И вот у них там есть такой, ну, может быть, как фривей или хайвей по-ихнему, и на Тиката, на Тихуану. Есть два. Один есть Либры, и второй Квота. Если едешь по Либры, это значит, он бесплатный. Значит, дороги разбиты, и, скорее всего, одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону. А если едешь по Квоту, то платишь, ну, вот там надо было платить, по-моему, около $7 за легковую машину, за грузовики дороже. И она уже по две полосы в каждую сторону, и она такая сделана получше. И как мне рассказал один мексиканец, то если едешь по бесплатной дороге, и какая-то авария или все остальное, то это только твои проблемы. А если едешь по платной дороге, то там уже есть даже какая-то страховка, в общем, если ты заплатил, и тебе как-то от этого. Хотя две дороги идут в одном направлении. Зачастую бывает, смотришь, вот она тут буквально в нескольких там, ну, 10-20 метров друг от друга, ну, иногда разъезжаются. И странно, я думаю, зачем делать две дороги? Ну, вот так вот у них сделано. И так много таких.
Ну да, ясно.
Ага. Еще что интересно, во многих мексиканских, вот мы были, на таких более крупных дорогах стоят вооруженные автоматчики с автоматами, с бронежилетами по полной программе, блокпосты, или как они называют, checkpoints. И они, бывает, многих останавливают. И вот нас один раз остановили, заставили всех выйти из машины. И так их много, я спрашиваю, а почему у вас их так много? А оказывается, это стоят чекпоинты, которые проверяют, чтобы по Мексике не было drugs traffic, то есть чтобы не возили наркотики и так далее. Вот этот город Тихуана, я не знаю, сколько это верно, мне сказали, один из самых худших городов в мире по распространению наркотиков, то есть там очень много...
Само название оттуда... типа марихуана, да?
Тихуана, марихуана, ну, может быть, да. И буквально все въезды в этот город блокированы этими чекпоинтами, вооруженные солдаты стоят, проверяют. Ну, как, они не всех подряд, не каждого проверяют, но... выбирают машины и каким-то образом, и вот смотрят. Мы, я не знаю, насколько это приносит свои результаты, но, похоже, в Мексике с этим действительно есть сложности с наркотиками, с распространением и так далее. Ну, это вот что касается жизни самой Мексики. Теперь, если, может быть, чуть вернусь назад к менонитам и к их служению, мне вообще... Ну, менониты, они, вот как, я сам баптист, мои друзья тоже, мы ходим в нашей вот баптистской церкви. Менониты отличаются от баптистов, то есть я бы сказал, ну, в частности, они более консервативны в одежде, в укладе жизни, они стараются не жить в больших городах, стараются жить как-то в каунтри или больше в таких небольших деревнях. И мне понравилось то, что, несмотря на все наши разницы и... какие-то отличия друг от друга. Когда у нас есть общее дело, ну, в данном случае мы как-то старались что-то доброе сделать для этих детей-сирот, построить дом для них, как-то доброту к ним проявить, то наши эти различия в понятиях, убеждениях ничуть не помешали нам иметь друг с другом общение тогда, когда у нас есть одна цель и одно дело. И это хорошо, и это помогает всякие разные сложности в пониманиях преодолеть между собой. И я вот, например, у нас в городе Сакраменто, я не знаю, очень много церквей, бывает, кто-то между собой как-то и не находит, бывает общих языков, но я думаю, один из вариантов разрешения этой проблемы, это если мы действительно будем делать те дела, которые будут зажигать наших людей к тому, чтобы действительно есть дело, которое стоит того, чтобы его делать, стоит того, чтобы ради него что-то отдать или пожертвовать и так далее, и тогда все остальные какие-то недопонимания уйдут на второй план, на третий, или, может быть, вообще исчезнут. Еще одна мысль, которая у меня появилась, когда я был в Мексике и вернулся обратно, то есть там я увидел сирот, пример вот эти. Ну что, менониты все-таки, я скажу, достаточно неплохо финансируют, у них они не голодные, покупают им одежду, игрушки там, ну, в общем, нет у них нужды сказать, чтобы они там в чем-то испытывали материальную нужду. Но тем не менее, как я уже приводил пример, когда они говорят, вау, как бы мне иметь моего папу или что-то такое, они постараются найти каких-то родителей или чтобы у них была своя мама, своя папа, этого у них нету. И это их самая первая нужда, то есть их нужда не в хлебе, не в одежде, не в чем-то, а в любви, в родителях, которые их любили, заботились бы о них. И они это каким-то образом выражают. Когда я вернулся к нам, ну вот, скажем, я вхожу в церковь, в которой много людей, ну, у нас больше, наверное, 300 членов церкви, другие, Мы стараемся в своих церквях тоже какое-то служение совершать, как-то людям помогать. Вообще-то церковь – это то место, куда люди зачастую приходят именно за тем, чтобы там найти любовь, понимание и так далее. И апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам написал, ну, про ту работу, которую он там совершал. И вот он пишет так в 7 стихе: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». В американской Библии написано как «nurse», то есть апостол Павел себя как типа за няню считает, или, ну, как бы говорит, та функция, которую он исполнял. И действительно, может быть, в церкви, возможно, иногда бывает достигнуть и каких-то высот в богословских познаниях, в прекрасной организации, там, может быть, хорошее здание построить, иметь всякие достатки. Я знаю, что у нас очень много в Сакраменто больших церквей и по размерам, и по количеству членов, и здания молитвенных домов мы тут строим очень красивые. Но все-таки я смотрю, у нас этот вопрос немножко вообще во многих церквях упущен именно в том, чтобы там были такие вот, как апостол Павел, кормилицы, такие няни, которые бы находили, может быть, как, если можно такой термин применить, духовных сирот, которым нужна любовь, а их очень много, которым это нужно. Нужно понимание, нужно, может быть, просто когда-то с ними поговорить и просто как с человеком, оказать им внимание, любовь, чтобы он почувствовал, что вот есть тот человек, которому он нужен, тот человек, который о нем заботится, и тот человек, который может ему в чем-то помочь, когда ему будет надо.
Ну да, я думаю, что это... Может быть, есть такая церковь, где нет такой проблемы? Я думаю, что вряд ли найдется, потому что мы люди, и правильно Славик говорит, иногда заходишь в церковь, смотришь, даже бывает на детей, как кто-то их называет сироты при живых родителях. И вот как, особенно вот как Славик, он занимается с молодежью, Андрей, я, вот тут с нами еще братья находятся, мы совершаем служение среди молодежи, и, признаться честно, да, порой смотришь, что нету этой душепопечительской работы, вот так, подойти к человеку, там, спросить, как у тебя дела, может быть, действительно он в чем-то нуждается, потому что многие люди впадают в депрессию, в такие вот моменты, в такое состояние, и потом уходят из церквей, уходят из родительских домов, или даже они, может быть, живут в стенах родительского дома, но они дома не присутствуют, они просто числятся там как галочкой. И я думаю, что вот эти вот поездки, мне тоже приходилось быть и в таких местах, где люди бедные живут, как Абхазия, там Армения, я вот как там Славик тоже был, видел я тоже таких вот детей, которые даже в школу не ходят, и жалко, конечно, народ, и думаешь, а вот мы при всем изобилии порой не ценим то, что мы имеем, и, может быть, даже забываем Бога благодарить, сказать: «Господи, спасибо тебе за то, что вот я имею, ну, что родителей верующих, церковь, имею братство, имею, что поесть, кровь над головой, пища, одежда», то есть все это нам кажется, как будто это нам кто-то должен дать. На самом деле сегодня есть люди, которые страдают намного больше. И я всегда повторяю такую фразу, когда я слушаю человека, который ропщет, допустим, здесь в Америке, что вот это вот не то, вот это не то. Я все время даю такой совет: если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и тебе станет легче. Если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, чем тебе, и тебе сразу станет легче. Почему? Потому что все познается в сравнении. Мне плохо, но есть тот, которому еще хуже, чем мне.
Иисус Христос, Он ставит заповедь о том, чтобы любить Бога и любить ближнему на одном уровне. То есть заповедь подобная ей. Действительно, мы можем говорить о любви к Богу и познавать, кто такой Бог. А вот эту половинку у нас, она иногда, может быть, даже отсутствует, любовь к ближнему. И я думаю, что вот сегодняшняя беседа, я для себя такой вывод взял, чтобы непосредственно там, где я нахожусь, чтобы люди чувствовали от меня любовь. О том, что, да, действительно, могу выходить там на проповедь, говорить там о любви Божьей, о великих делах Божьих там в моей жизни. Но в моей жизни может отсутствовать вот эта ниточка о том, чтобы мы должны любить ближнего. Любить ближнего – это значит заботиться о ближнем. Это все, что включает в то, что бы вы делали тому человеку, которого вы любите. То есть, все это внимание и, действительно, как говорится, если мы не будем любить тех людей, допустим, тех же сирот, тех же людей, которых обижены, или как-то Николай Степанович в своей проповеди говорил о тех, что это люди на окраине. То есть это люди, и он взял текст о том, что вот когда упал Евтих, то он был на окраине. И действительно, сегодня есть таких очень много людей, которые, они, может быть, в церкви, но они стоят на окраине. Их надо приближать, и к ним надо проявлять любовь. И вы знаете, я думаю, что сегодня как-никак эта радиопередача напоминает мне и каждому из нас о том, чтобы мы любили окружающих и, может быть, помогали этим сиротам, как Веня сказал, которые при живых родителях, помогать им в том, чтобы они духовно подтягивались. Да, может, у нас красиво петь хор,
У нас может быть красивые проповеди, стихотворения, пение, участие, оркестры. Но вот когда у нас будет отсутствовать это, я думаю, что мы в конечном итоге придем и к церкви, может быть, даже опустеть. Я не знаю, правильно я говорю или нет. Но оно часто так и бывает, что если церковь она не благовествует, если церковь не или помогает тем людям, которые на окраине, если церковь не заинтересована, чтобы привлекать тех людей, которые оказались без любви, то мне кажется, что такая церковь прекращает, ну как, свой смысл.
Я думаю, это верно. Действительно, когда Христос уходил с этой земли, Он дал, как мы называем, великую заповедь, чтобы мы шли и проповедовали всем народам. И это задача церкви. Когда люди приходят в церковь и видят, что там нет задачи, которая действительно вдохновляла людей, которая их к чему-то звала, то может возникнуть вопрос, а зачем я в этой церкви? Неужели только для того, чтобы слушать красивые слова или красивые песни? Ведь церковь – это то место, где мы можем что-то отдавать или делать что-то для других.
Славик, у меня вот такой еще вот вопрос появился. Что ты скажешь насчет того, что вообще кто по вероисповеданию, сами мексиканцы, католики там или баптисты, то есть вообще у них есть свои церквя, там служения, совершения местными силами, то есть не то, что там с помощью меннонитов. Встречаются ли там церкви мексиканские, то есть на испанском языке, которые проводят служения? Ты встречал таких людей?
Ну, вообще, в основном я был как бы больше вот именно среди меннонитов, а так, ну как, в Америке едешь, очень много видно церквей, скажем, по городу, там с крестами и так далее стоят, там в Мексике этого меньше заметно, я не знаю, может быть, у них просто или церкви без крестов, или что, но так, я так поговорил, чуть понял, что у них там много, ну, может быть, меньше, чем в Америке, но есть баптистские церкви, и также есть католические церкви, много там, одна даже церковь, я видел, ехал, когда Тихуане подъезжал, там есть такая здоровая, большая католическая церковь, там памятник или, я не знаю, как это, скульптура Христа с распростертыми руками, так вроде все это внушительно, красиво смотрится, то я понял, что и католиков у них тоже достаточно много, там, может быть, даже приблизительно, хотя не могу точно сказать, информации точно нету.
Я на работе встречался, ну, так, по работе с мексиканцами, то одного спрошу, то второго так стараюсь спросить, ну, и, в общем-то, практически все они были католиками. Ну, они так говорят, да, мы Библию читаем, там, у нас, у них там какие-то некоторые свои понятия есть, и что я удивился, ну, например, вот последний вот разговор, два человека, они заливали бетон, ну, дом новый строился, и я спрашиваю, уже было вечерело, спрашиваю, а сколько у вас в семье детей? Он говорит, ну, лично у меня 10 детей. Я говорю, у вас 10 детей? Он говорит, да, у меня 10 детей. Он говорит, а у нас у родителей было 16. Подхожу второму, спрашиваю, у вас сколько детей? А у меня 12 детей. Ну, ему лет 40, он говорит, да, у меня 12 детей. А вот у нас в семье было 12 тоже детей. И, в общем-то, я пришел к выводу, что сплошь и рядом они многодетные. Я не знаю, Славик, как ты там?
Да, никогда не изучал или не обращал на это внимания. Действительно, там много есть, кто многодетные семьи. Может быть, не так много, кто до 12 или 15, но достаточно большие. Хотя причины этого я не знаю. Вот я недавно, правда, читал в каком-то репорте, что обычно в бедных странах почему-то рождаемость выше, и чем богаче страна, скажем, в Европе рождаемость на одну женщину приблизительно 1.3 ребенка, то есть между одним и двум, в среднем между одним и двум ребенком у женщин, а в мусульманских бедных странах рождают как много детей. Именно из-за этого, кстати, американцы обеспокоены, что мусульман слишком много скоро станет. Почему так? Не знаю, связано это или с религией, или с бедностью, даже не знаю.
Не, ну я думаю, что, сейчас, Андрей, может дополнить, думаю, что все-таки материальное благополучие, оно даже формулирует другое сознание у человека. Какие-то планы он вынашивает. Ну, в принципе, это семейная тема, но, пожалуйста, Андрей, что ты можешь сказать?
Дело в том, что сегодня буквально мы проверяли, ну как, статистику там у нас на работе о том, сколько людей, ну, в Соединенных Штатах, сколько белых, сколько черных, сколько мексиканцев. Получается, на 70-м году 88% было белого населения здесь в Америке.
Потом сколько процентов?
88. Угу. На данный момент сейчас 68% или 69% это белого населения. А, ну как, и проектируется, допустим, на 2050 год, что их будет 54% белых, остальные будут другие национальности. Так вот, испанского населения на то время здесь в Америке было на 70-й год, по-моему, где-то около, ну, чуть ниже там, или 5%, или 3%, то к 2050 году их планируется здесь быть 24% испаноязычного населения здесь в Америке. И практически здесь испанский язык это считается как второй язык. И Дело в том, что как бы еще один такой момент, что 10% населения на Земле контролирует 50% финансов. Еще такое. То есть, действительно, вот те люди, которые, может быть, сказать, у них такой потенциал был бы в том, что, ну, кажется, там бедные, но у них там 10 детей, у тех вроде богатые, но должны быть как-то наоборот, но получается, что, ну, такая небольшая такая информация для того, чтобы, как бы, мы сделали для себя определенные выводы.
Кстати, я, побыв в Мексике, задался вопросом, ну, и чуть спрашивал, и думал, слушай, вот если в Мексике есть такие дома сирот, дома приюта для сирот, то где же они в Америке? Оказывается, в Америке их нету. То есть, я порадовался, все-таки американцы, их можно за это похвалить, что у них не то, что нету сирот, но практически все дети, которые оказываются без родителей или которые нуждаются в попечении, у американцев есть программы для адаптации детей, и есть действительно очень много людей, желающих, чтобы получить таких детей в свою семью для того, чтобы оказать им любовь и внимание. И поэтому здесь нет нужды в таких домах-приютах. То есть все, у кого нужда есть, кто оказывается без родителей, попадают в какую-то семью, которая желает иметь этого ребенка. И еще одна мысль по поводу культуры, которую я заметил. Например, я не могу этого объяснить, но просто из наблюдений, может, скорее всего, связано с тяжелым материальным положением, но в Мексике, вот посмотреть, просто пройти по любому практически городу, ну, я был в трех городах, и все так достаточно, ну, после Америки, как я отсюда приехал, ну, грязновато. Кстати, на дорогах мусора ужасно сколько, то есть сами города, я не знаю, как это чистится или что, достаточно плохие дороги, обшарпанные здания, ну и такая общая атмосфера получается не очень хорошая, то есть если где-то что-то как-то хорошо построено, то это как исключение больше, а не правило. В Америке здесь наоборот, мы привыкли к тому, что более-менее аккуратные улицы, дома там, ну может быть есть какой-то район, где все так не очень хорошо, ну а в общем-то привыкли к этому. И поэтому сами мексиканцы, они уже к этому в принципе привыкли, для них это нормально, что грязные улицы, много мусора, некрасивые дома, как-то все остальное тоже так сделано. И так как они так и воспитаны, так и они получили, считают это за норму, то я иногда удивлялся, почему в Америке мексиканцы, например, тоже как-то считаются, может быть, иногда не самыми там, ну, я не знаю, как-то не то, что людьми второго сорта, но некоторые на них как-то обращают внимание, ну, может быть, чуть даже нас пренебрежением. И я сделал вывод, что все-таки это культура, которая оказала влияние на людей. То есть они выросли, воспитались в Мексике, вот поэтому они и получились такими мексиканцами с такими понятиями. Я думаю, то же самое можно применить и к христианам. То есть в том плане, что если вы как христианин воспитываетесь, и вы слушаете, например, ну, я вот так замечал тоже по своим друзьям, есть те люди, которые слушают всякую грязь, то есть плохую музыку, читают плохую литературу и так далее. В конце концов, эта литература и эта духовная пища, она формирует людей, и эти люди получаются такими вот тоже наполненными неизвестно чем. Потом, естественно, это они и передают через себя, потому что от избытка сердца горят уста. И поэтому очень важно следить за собой тем, что мы питаемся, или что в нас попадает, или вообще в каком стиле мы живем, может быть, например, такой даже простой вопрос, ну, грех слушать радио или нет? Ну, а почему грех? Там же нет ничего какого-то некрасивого, нехорошего, ну, я имею в виду, к примеру, там, политику, новости, экономику и так далее. Но дело в том, что это если основная, как бы, информация или только то, что, чем мы питаемся в плане информации, пищи и так далее, то, скорее всего, мы тоже такими же и будем, политиками, экономистами, может быть, еще кем-то развиться в этом плане, но не будем развиваться в духовном плане и терять в этом. Поэтому-то и интересно, когда Давид пишет в Библии, в Псалмах, что он день и ночь пребывает в Слове Божьем, пребывает в изучении. То есть это то, что формирует его, и то, что должно формировать нас. Будь то в Слове Божьем, то же самое в духовной музыке, а не в какой-то, может быть, нехороших всяких либеральных продвижениях в последнее время, или в каких-то еще других сферах это может быть связано.
Ну и так, я думаю, что наша программа продолжается. У нас еще осталось несколько буквально, может быть, минут 15. И хочу напомнить о том, что вы слушаете программу «Благая весть». У нас сегодня с нами мы ведем беседу с нашим вебмастером Славиком Фурцевым о том, его поездке в Мексике, его впечатлениях, его, так сказать, анализы, которые он провел, можно сказать, какие параллели мы можем провести для себя, какие выводы можем сделать для каждого из нас. И на данный момент я хочу представить вам еще одну испанскую композицию, опять-таки на парагвайской арфе, это Педро Баринчук поет. Я думаю, что она немножко так внесет какое-то разнообразие, может быть, мы никогда не слышали такие мелодии, но я думаю, что давайте мы прослушаем.
un día de mañanita estaba orando solito. Un día de mañanita estaba orando solito. Le dije que pronto a mi alma para el Señor lo yo grito. Desde que te vi, Señor, que te quiero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, dinoseo. Desde que te vi, que te quiero. Porque que te tengo que querer. Porque que te tengo que adorar. Porque que te tengo que querer. Y por desgracia me voy a perder. Одного дуже рано я молився дому Господа. Він слухав мене з любов'ю, сказав мені ти спасені. Поміже тебе я кроню, і вже ти благословені. О, як я рад, я співаю. О, як я рад, я співаю. О, як я рад, я співаю. Ой, як я рад, я співаю. Я тебе крепко, я люблю. Я тобі славу всю даю. Я тебе крепко, я люблю. Слава навіки Ісусу Христу.
Итак, дорогие радиослушатели, вы только что выслушали музыкальную композицию брата Педро, который был здесь у нас в гостях, в Сакраменто, в нашей церкви. Кстати, он играет на парагвайской арфе. Вы слушали на испанском языке псалом. Ну, потом перешел на украинский. Это такой интернациональный гимн, что ли. Очень хорошо, как вот апостол Павел пишет, что никогда не знавши друг друга, мы стали близки через кровь Иисуса Христа. И я даже помню, когда я в классе учился, вот что такое вот языки, да? Вот Вавилонская башня, что она делает? Иногда мне как бы досада берет, думаю, вот не было бы этой Вавилонской башни, я думаю, что Славик бы пообщался бы нормально там на испанском языке, или я бы, может быть, сегодня знал бы отлично английский язык. Ну, такова вот жизнь, я думаю, что на небе будет один язык, может, испанский, может, английский, русский, ну, английский говорят. Ну, это, в общем-то, не совсем важно, главное туда попасть, на каком там языке уже будем говорить, правда, Андрей, да?
Да,
это...
я думаю, что мы его сразу там как-то, да. получится так, что мы его сразу будем знать.
Да, то есть там ходить в школу не надо будет и улыбаться просто друг другу. Ну, это, в общем-то, может быть, другая тема, но мы заканчиваем нашу передачу, и я скажу честно, что мне понравилось все-таки сегодняшнее интервью с братом нашим Славой, который был в Мексике, потому что я в Мексике не был, там и Андрей еще не был. Ну, даст Бог жизни, может быть, мы поедем туда с молодежью, ну, наверное, со Славиком мы уже поедем, да, Андрей?
Чтобы... Да, Славик у нас же так прошел по этой дорожке, да. Я думаю, что, в принципе, у нас такие планы, я думаю, что у нас на это лето, может быть, осуществятся, мы как-то это все организуем, у нас... Молодежь такая подвижная, любит такие вещи, и поэтому я думаю, что она позитивно повлияет на, так сказать, на духовный возраст, на кругозор, как мы уже об этом говорили.
Славик, такой вопрос, ты собираешься еще туда поехать или нет? Как у тебя в планах?
Конкретно планов нет, но желание есть, и я думаю, это желание в свое время перерастет в какое-то конкретное действие, то есть поездка, когда у меня там будет еще обстоятельства, позволят туда попасть.
Угу. Ну, в общем, у нас заканчивается время. Пожалуйста, Славик, пожелания. Мы всегда предоставляем нашим гостям в студии, чтобы они сказали какое-то пожелание, там, из Библии какое-то стих дали. Потому что вначале было слово, да, слово живого нашего Бога. И то, что мы сегодня слушали, там, интервью о Мексике, все, это все вращалось вокруг нашего служения Богу. И о чем бы мы сегодня ни говорили, все идет о Боге. Пожалуйста, Слава, какое у тебя есть пожелание нашим радиослушателям?
У апостола Павла один раз был такой случай, который он описывает в Библии, что он попал на третье небо и слышал неизреченные слова. Ну, то есть, другими словами, живя здесь на земле, он уже приблизительно имел какую-то, я скажу, наверное, достаточно точную картину, как будет там на небе. И поэтому он уже знал, что его ожидает после смерти. И поэтому ему было удивительно в послании к филиппийцам, сначала я даже не обращал на это внимания, а потом он пишет так во второй главе. 21 стих, апостол Павел пишет: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». И дальше, развивая эту свою мысль, он говорит: «Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом», ну, то есть на небо уйти, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами». То есть он говорит, апостол Павел говорит, что «я не пойду на небо, я буду здесь на земле жить». И так, как будто бы он и имеет право выбора, ну, не в нашей власти, может быть, наша жизнь или смерть находится, но он говорит: «я выбираю оставаться здесь на земле, я выбираю не идти на небо», ну, в данный момент. И, а почему? Ну, к примеру, если вот подумать так, если бы у него простая жизнь была, шел бы себе палатки там по выходным, может быть, на океан ездил или на море, или еще чем-нибудь занимался, ну, что, он бы, наверное, сказал: «да, ребят, я на небо пошел, все, хватит, мне здесь на земле этим
мне
заниматься».
Мне уже ничем, да, не удивишь, да?
Ничего, нечем мне сделать. Однако, ну, вообще вся эта глава, вторая глава, первая глава к филиппийцам, он там больше говорит о благовестии, и как бы это то, действительно, цель его жизни была, и во всех сферах, и во всех, ну, как бы, может быть, от, ну, разделах его жизни. И поэтому он пишет, что «ибо для меня жизнь Христос». Я называю это девиз жизни апостола Павла. «Жизнь Христос, смерть приобретение». Вопрос мой, пожелание для каждого из радиослушателя, который я к себе обращаю, то есть какой девиз в моей жизни? Есть много людей, у которых девиз такой: «для меня жизнь – мой income statement, мой заработок, а о смерти я не думаю». И у большинства людей, может быть, так и есть. И почему люди как-то привыкли жить как все, просто поступать и смотреть вокруг и делать так же? Я бы хотел, чтобы мы брали пример с апостола Павла. «Для меня жизнь Христос». Это непросто, потому что просто так жизнь Христос, как это найти в своей жизни Христа или сказать с правом, действительно честно сказать, что «для меня жизнь Христос». Это будет только тогда, когда в нашей жизни будет такая вера, которая будет делать такие дела, которые будут приносить пользу Христу. Будь то, может быть, это или благовестие, или какие-то дела для другим людям помогать, служение в церкви, служение вне церкви, может быть, ну, в плане организации какой-то другой церкви в другом месте или еще что-то делать. Но именно когда мы заняты чем-то полезным, то, что мы придем в вечность и вспомним, что мы это делали, только тогда мы с полным правом можем сказать, что «для меня жизнь Христос». И вопрос мой для вас, радиослушатель: для тебя жизнь Христос, а смерть для тебя приобретение или нет? То же самое и для меня.
Хорошо. Большое спасибо, Славик, за такое хорошее пожелание. Мы тебя сердечно благодарим. Сейчас еще вот Андрей добавит за то, что у нас был сегодня в студии. И пусть Бог тебя благословит в дальнейшем служении. Я думаю, что после второй поездки в Мексику ты снова у нас здесь появишься, у тебя будет снова информация интересная. Поэтому трудись для Бога, чтобы действительно для тебя Христос был жизнью. Это цель, это смысл нашей жизни на этой земле.
Благодарю.
Еще, я думаю, что, может быть, мы уже со Славиком в следующий раз съедем в Мексику, и вот мы еще тут об Израиле как-то говорили, о том, что нам надо срочно в Израиль попасть. Можно сказать так, нас мир, ну как, нас, в том смысле, нас глобус этот или мир этот, страны эти ждут. И поэтому я думаю, что у нас есть очень много возможностей. Если вы зайдете на наш веб-сайт, вы посмотрите, какие нас страны посещают. И на этом, конечно, мы заканчиваем нашу передачу, и хочу сказать вот Славику, всем нашим радиослушателям о том, что чтобы мы действительно, для нас была жизнь Христос, а смерть приобретение, и оставайтесь с Богом.